Сегодняшняя тема будет называться «Слово Божье». Эта тема является естественным продолжением предыдущей темы. Но предыдущая тема была не здесь, а в театре кукол. А кто был в театре кукол последний раз? Половина. А, да, запись. Ну, тогда и в двух словах просто, потому что они сильно связаны. Смысл какой? Она называлась «Принцип гражданства». «Принцип гражданства». То есть, я гражданин духовного мира или гражданин материального мира? Чем отличаются эти граждане? В каждом государстве свои законы. По каким законам живет человек? Если человек живет по материальным законам, материальный закон – это все законы, которые прописаны. Все законы, которые называются карма. То есть, я что-то делаю, и в священных писаниях написано, вот что за этим последует. Это кармический закон. Это закон материального мира, недуховный. И духовный закон, что такое духовный закон? Это закон недвойственности, это когда мое действие не имеет вообще никаких реакций космических. И вот люди живут либо по этим законам, либо по этим законам. Этого достаточно. От этого зависит наша жизнь. Если все буду соблюдать, все правильно, я не перестаю быть гражданином материального мира со всеми вытекающими отсюда последствиями. И князь мира сего будет просто так лояльно ко мне относиться. Почему? Я законопослушный гражданин. И надо знать вот что, что как бы эти два государства, две страны, две реальности, они никогда в мире друг с другом никогда не будут находиться. Если кто-то думает, что никакой войны нет, это означает просто, что он гражданин материального мира и все. Нельзя жить здесь и быть гражданином духовного мира и находиться вне войны. Вот это надо усвоить. Вот это то, больше всего, на чем мы подскальзываемся. Потому что, если мы думаем, что все хорошо, и думаем, что занимаемся духовной практикой, и ничего не происходит, мы не напрягаемся, мы не воюем с этой мирой. Я расскажу, как надо воевать. Это не материальная война. Материальная война, я напрягаюсь, я строю планы, я там оттачиваю свое оружие, я там и все такое. Нет, это совсем другая война, она не похожа. Надо понимать, что это война. Если я только и расслабляюсь, каким образом мы ловимся? Первое. Я что-то достигаю и успокаиваюсь. Вот как только я успокаиваюсь, как только я затихаю, меня просто берут голыми руками. Потому что у Махамая есть задача. И эта задача для нее буквально как жизнь и смерть. Выпустить меня отсюда или нет. Да, когда я уже достиг такого положения, что я отсюда уже вышел, то она, конечно, склоняется передо мной, как перед Рува Махараджа, как-то смерть. Она говорит, все, тест прошел. Но пока я еще не вышел, пока я чуть-чуть, у меня хоть чуть-чуть, хоть один миллиметр, хоть одна маленькая мысль, хоть полмысли осталась здесь, Махамая не прекратит попыток стащить меня и просто уничтожить как личность. Не прекратит. Без выходных, без отпусков. И поэтому преданный, настоящий преданный, это понимает. И поэтому Прабхупада, Абхай Чаран, бесстрашный, он говорит, а я Махамаю боюсь. Почему? Потому что он знает, она не прекращает своих попыток, она не скажет так, то есть она неутомимо будет уничтожать нас, неутомимо, и это война. И если я перестал воевать, и вроде хорошо, и даже гуна благости, но это материальные гуны благости, это значит, я проиграл. Еще такое положение. Это как бы прелюдия. Тема совсем другая, Слово Божие. Другая. Слово Божие – это наше оружие в этой войне. И забегая вперед, о чем я хочу сказать. Есть хорошие книжники и фарисеи, есть плохие книжники и фарисеи. Вот. И между ними очень большая разница. хорошие, это вот люди Божьи, это вайшнавы, которые пользуются Словом Божьим практически. Те, которые пользуются теоретически, просто зазубрили, и вот они знают, и потом выдадут тебе любую шлоку. Вот это вот опасные люди. Опасные люди, они дискредитируют все движение. Мы сегодня поговорим о настоящих знатоках вед. О настоящих знатоках вед. Итак. Первое, что делает Махамая, она просто старается тебя остановить. Человек, который просто дернется из этого мира, чтобы куда велит ему сердце, вот это, такие вещи, как сердце, предназначение, судьба, в конце концов. То есть Махамая охотится не за моим телом, не за моими чувствами, не за моим здоровьем. Нет. Она охотится за моим призванием, за моим устремлением, вот за этими вещами. И тысячи маленьких мелочей, маленьких абсолютно мелочей, подступают ко мне со всех сторон, как какие-то блохи, тараканы, и просто отвлекают, от основного чего-то, от основного. Самые близкие люди. Я пойду в храм. А что, со мной не можешь побыть? Ну вот, я пойду. Ты что, меня не любишь? Ну, такие вещи провокационные. Вот. Просто благоустройство дома. Просто что-то надо вот нужное купить. То есть смысл, смотрите, смысл. Это немножко перекликается с лекцией о принципах. Лекция была такая, принципиальные люди. Человек, у которого есть принципы, то есть он в некоторых вещах, вот про себя скажу, у меня есть некоторые принципы, которые никогда никто нарушить не может. Никто. Ни старшие преданные, ни свои товарищи, ни моя жена, ни моя мать, ни мой отец, ни мои родственники. И когда они мне говорят, ты упрямый в некоторых вещах. Вот во всех мелочах я уступаю во всем. Жене, родственникам, родной матери, своим друзьям, во всем. Но в некоторых вещах я никогда... Ты упрямый? Нет, я религиозный. Я просто религиозный. Некоторые вещи, во что бы то ни стало. То есть принципы, смотрите, они не объясни. Принципы вообще это духовные вещи, потому что материальные вещи, они зависят от погоды, от ветра, куда ветер подует. А сами принципы, вот четыре религиозных принципа, они духовные. Вроде бы они легко объяснимы, но они духовные. Но на самом деле, если копнуть, вообще необъяснимо. Вот принципиальный человек, и только благодаря этому, вот я такой, какой я есть, и у меня что-то получается в жизни. Потому что во что бы то ни стало, самые жестокие и черствые люди, это люди без принципов. Потому что они просто марионетки в руках Махамая. Просто куклы деревянные на веревочках. Ветер подул, он сменил решение. Туда-туда. Понимаете? И они самые жестокие, черствые люди. Если человек хочет стать мягким, ну мягким к чему? Ну к людям. У него должны быть принципы. Вот. Даже материалисты, у которых есть какие-то принципы, достигают что-то. И духовные люди, кажется, духовные люди, но без принципов. Что такое без принципов? Это значит, они, эти люди, Махамая в любой момент, ну, в общем, она их держит, можно сказать, на жестком, на строгом ошейнике. И они только думают, что они духовные люди. Итак. Некоторые принципы. Но это вообще не сегодняшняя тема. Несколько примеров со Шримад-Бхагаватам, из жизни. Каким образом ведется война? Значит, война ведется первая, нечестно. закон кармы, закон, ну, правдивый, честный, правильно, да? Все вроде открыто. Но Махамая, Махамая, иллюзия, она никогда по-честному с нами не поступит. Мы думаем, вот мы смотрим, в нашей жизни вот это, вот там чуть-чуть не так. Вот давайте мы сейчас это подправим. И мы бросаемся туда. Но Махамая заходит сзади, и мы даже не понимаем, что это она нас кушает там. И она нас съедает. Мы даже не понимаем. Более того, вот эта мысль, которая нам внушена, что вот там надо воевать, она внушена иллюзией. Все люди, все великие люди, они падали по смешным обстоятельствам. По смешным. Но настолько сильна иллюзия. Например, Бхишмадев, да? Он заточен был под трон Хастинапура. Все было хорошо. Все было хорошо. И вот, и он дал обет. И полубоги засыпали его цветами. Такой крутой Бхишмадев, такой серьезный обет дал. Но он сразу попал не на свое место. Иллюзия не забирает у нас силы, она лишает нас видения. Он попал не на свое место. Вот когда мы попадаем не на свое место, и нам плохо, нам от этого плохо, если бы на своем месте, нам никогда не плохо. И мы говорим, Господь исправит. Вот скажите мне, как можно исправить то, чего Господь нам не приготовил вообще? И всю жизнь, очень длинную жизнь, Бхишмадев мучился, и окружающие тоже были. Почему он был не на своем месте? Исправить это надо просто сойти с этого. И к нему приходили несколько раз. Просто, но иллюзия сказала, ну ты же слово дал. Ты же слово дал. И сам Господь, и сколько мудрецов, он сказал, нет. Сила осталась. Сила осталась. И в конце концов, он воевал на стороне, это просто олицетворение духовной слепоты Дритараштра. И вот, и вокруг него, и там Шакуни подтянулся уже, да? Вот это все вот эти вот. Все эти личности. И вот этот вот умный, разумный, ну правильный, святой человек обманут иллюзией и работал, и воевал против... И он понимал, что он воюет против Кришны, и все. Вот так и смотришь, многие люди, ну хорошие, ну умные, ну грамотные, смотришь на другой стороне. Такова сила иллюзии. Почему? Потому что она подкрадывается не извне, изнутри, от самых близких людей, от самых... Или Карна, например, да, Карна. Первый из пандавов. Он должен был возглавлять их. И что, какой результат? Его там не признали. Но Дурьотхана сказал... Карна ж не дурак, а воевал на стороне Дурьотханы. Почему? Потому что он предложил ему там место. А это было не его место. Он обиделся. Силу у него забрали, у Карны нет. Карна проиграл не на Курукшетре. Он проиграл в тот момент, когда перешел на сторону Дурьотханы. Все, поражение. Вот на этих примерах, смотрите, мы начинаем воевать тогда, когда уже проиграли. Когда нас уже победили, мы даже не замечаем этого. Почему? Потому что мы думаем, что войны нету. Нас побеждают, Махамая побеждает в мирное время. Когда война, все понятно, вот он враг. Вот он Кришна, вот это то, что поркает. Там все понятно. Потому что когда приходит война, это приходит Господь. Приходит Господь, и иллюзия рассеивается. Но когда мирное время, это туман. И мы проигрываем в мирное время. Вот про что я говорю. Мы должны вести себя как мирные люди. Мы должны знать, что идет война. И мы вообще не вооружены и думаем, что все хорошо. И вот нас побеждают в мирное время. а потом уже пассивно реагирующее поведение. Оно уже не поможет. Я уже сражаюсь, но я сражаюсь даже не на своей стороне. Махамая говорит, давай, 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 давай. Я уже проиграл. Есть такой фильм «Мирный воин», да? И там, и есть такой духовный учитель, у него там целый мирный воин, да, духовный воин. А что такое духовный воин? Духовный воин, который никогда не расслабляется. Он ложится спать с молитвой. Он встает с молитвой. Почему? Потому что он знает, что эта территория не совсем... Итак, эта территория материальная. Человек, который соблюдает все, абсолютно все ритуалы, и он принадлежит все этому царству, государству, дьяволу, в общем. Человек, который вышел, и война заключается не в том, чтобы с помощью правил, предписаний это победил, попрал это все, и меня отпустили. Нет, надо просто выйти из этих правил полностью, выйти из правил. Как выйти, я чуть-чуть позже расскажу. То есть карма, то есть надгунами материальной природы, пока я не стану надгунами материальной природы, это не такая уже недостижимая вещь. Вот как Харидев сегодня сказал нашим Адбхагаватам, что в храме кто-то видит, кто-то не видит, но тут материального нет ничего. Но кто не надгунами материальной природы, для него оно материально. Кто... То есть вещи, Господь, вайшнавы, материя, она ведет с нами так, как мы к ней относимся. От нас зависит. То есть я либо воин, либо я мирный гражданин. Если я мирный гражданин, я просто слуга Махамая. Вот. Итак, вайшнав воюет в мирное время. Этого никто не замечает. Материалист воюет. Военное время. Это всем заметно. Но он уже проиграл. Вайшнав, как он воюет, вайшнав? И чем он воюет? Какая разница в взаимоотношении с материей вайшнава и не вайшнава? Не вайшнав. Он как-то с ней общается, с этой материей, и тогда познает нас, ну, на своей жизни законы кармы, или он знает законы кармы и более-менее так, то, что ему надо, ну, по правилам. Кришна описал, хочешь поиграться с материей, вот по таким правилам более-менее безопасно, я разрешаю. Вот. Но вайшнав не по правилам с материей, он просто приказывает ей. Приказывает ей. Это прописано во всех священных писаниях. И я не буду повторяться, это было на прошлой лекции. Я цитировал со Шримад-Бхагаватам, там, с Читания Чит. Он просто приказывает. Приказывает. И материалисты говорят, какая наглость, как это он может приказывать. Там, и там написано, что эти люди, то есть верующие люди, судят этот мир, а человек, который мирской, он не может ничего судить и себя тоже. Видите, разница? Судят. Почему? Потому что он сам судим. Чем судим? Законом кармы. Он находится под юрисдикцией закона кармы, значит судим. Подсудимый не судит. Тот, кто вышел из-под этого, он может судить. И судить, и значит приказывать. Как приказывать? Как угодно. Как угодно. Первое. Первое, которое редкое и которое... Не всем доступно и не всегда доступно. Это надо человека очень хорошо вывести. Это называется пророчество. Смотрите, чем отличается карми от духовного человека. Карми сначала, слышали, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да? Это чисто кармическая пословица, она совершенно правильная. Также говорят, вот не раскрывай свои планы пока, почему? Потому что зависть и прочее. Карми сначала что-то делает, а потом всем начинает звонить. Смотрите, ну-ка идите сюда, ну, чтобы все оценили. Вот. Духовный человек делает ровно наоборот. Господь делает ровно наоборот. Он сначала говорит, сейчас будет вот так. И потом получается, и все это видят, что действительно вот так. Это называется пророчество. Так вот, вайшнавы, настоящие вайшнавы, он говорит, Все говорят, да ну. И потом все это наблюдают. Вначале было слово, это духовный закон. Сначала укорми сначала дело, потом шум. У вайшнава сначала шум, потом дело. А это риск. Это риск. Я сейчас скажу, то есть он не боится, вот, что там сглазят, он не боится, что будут какие-то противодействия. Но я бы сказал, у меня было несколько таких случаев, и я знаю несколько таких случаев среди наших вайшнавов, когда человек буквально в состоянии аффекта что-то такое говорит, говорит, а вот так вот будет. Вот так вот будет. То есть, как раньше, знаете, благородные воины приходили и говорили, иду на вы, да, иду на вы. Ничего себе, ты что, даешь врагу подготовиться, что ли? Так вот, духовные люди, когда говорили, иду на вы, они этим самым призывали еще духовные воинства. Но это для верующих. Для неверующих, который, вот эта партизанщина, он должен, это тайна, он должен работать. Неверующие, как воины есть духовные и недуховные. Недуховные воины, вот эта партизанщина. Стиль Махамая. Наступает не спереди, а где-то сзади. Пусть так. Вот так вот. Когда человек идет открыто, не боится, у него большая поддержка идет. Например, я однажды приехал в Днепропетровск, подошел к одному браману и спросил у него благословения на него пожаловаться. Пожаловаться. Я там никто в Днепре, да? А он там, ну, какие-то связи. Подставился. Но результат был ошеломляющий. Я не знаю, почему это делал. Книжек начитался, наверное. Вот. Результат ошеломляющий. Я только сейчас отдаю себе отчет, что в этот момент, ну, была победа. В этот момент. Если бы по инстанциям пошел, меня бы там, ну, просто положили под сукно или как-то вот так вот. В этом победа. Взял и открыто, вот, смотрите. Божие ли это слово? Нет. Это просто слово без страха. Это значит, это тот случай, когда Параматма тебе говорит вот так, потому что по-другому, ну никак. Параматма против вот этого всего. И ты не боишься страха, вот это Параматма. То есть страха нет. Но это не сегодняшняя тема. Точно так же, как вот храм на Циолковского там открывался, просто подошел и сказал, а вот так вот будет. Через 15 минут там весь фестиваль уже знал. Раз. Поддержка была. Но подставлялся. То есть смотрите, насколько это сильнее. Но, первое, никогда это не делайте для себя лично. Это ваша ответственность. Вот так вот сказал и все. Но это не сегодняшняя тема. Это должно быть. Это вообще отдельная тема. Есть другая тема. Более приземленная. В разных местах, в священных писаниях, ну и зачитаю немножко позже, говорится о том, как решают материальные проблемы духовные люди. Материальные проблемы. Кардама Муни, например, да? Девахути отощала, исхудала. Аскезы принимала. Как он ее подлечил? Аюрведа, что-то притиранием или чем? Помните, да? Он сказал, иди вон там, искупайся. Она вышла, она нырнула в это озеро, зашла в глубину, а там в озере целое хозяйство, там ей прислуживали сотни служанок. И у нее тело стало там такое, какое и не было даже, да? И когда она вышла, Кардама Муни сам был в шоке. Отреченный человек, а тут такая жена красивая. Это материальный способ? Нет, это не материальный способ. Не материальный способ. Кто-то помнит еще? Штук 15 таких вот способов, когда... Или этот же вот Харидев тут рассказывал. Девахути говорит, ну, как бы, ты же обещал, мне родить детей, а от святого человека родить детей, это ж дело такое. Вот, и там это в третьей Шримад-Бхагавате, второй том там, он просто так пальчиками щелкнул, и такой летающий дворец, город буквально. Да. Как пандавы. Они просто сказали, и все. И пришел архитектор, и все сделал. И лучше не сделаешь. Смотрите, все уже сделано. Все уже сделано. Вот духовные люди, если давай поднимем экономику, давай вот как будем кормить. Нет, этого не достигается. Не достигается. Пример, опять же, вот как на другого луку полетел этот, да? Описывается корабль. Слышали описание корабля? Духовного корабля. Я читал очень давно просто расчет. Самая ближайшая к нам звезда — это Альфа Центавра, 1.5 парсека или 4.5 световых года. Чтобы до нее долететь, ну и не помереть, ну чтобы долететь хоть живым, да, потому что время же идет, надо, ну, берут примерно скорость, половина световой скорости, не 30 тысяч километров в секунду, а ну 150 тысяч. Вот. И при этом, если нормальный корабль, в общем, все допуски, вот все, что последнее достижение, то, что фантастика напридумывала, и то, в космосе, в открытом космосе находятся свободные атомы водорода, летают. И вот если с такой, с половиной скорости света лететь, они просто как наждак будут сдирать обшивку. И вот, чтобы просто долететь в одну сторону, надо диаметр корабля в 1.5 раза больше, чем наша матушка Земля. То есть, ну, материальным способом это, ну, просто бред. Ну, так вот, на макро таких примерах это заметно, что это бред. Но на микропримерах мы думаем, что нормально. Ну, каждый нормальный корми знает, что честно ты не заработаешь. Слышали, да? Если кто-то зарабатывает, и просто, это значит, что какие-то пожертвования, какие-то отчисления, это уже какая-то мистика начинается. Раньше вот это вот, ну, варнашрама, кому что положено делать. Вот. А если просто ты кармически, вот ты просто зарабатываешь и просто для себя, не заработаешь. Невозможно прожить по закону. Невозможно. По закону кармы. Как только я в поле законное вступил, я играю с дьяволом в шахматы, а он придумал эту игру, и я уже проиграл. Вот суть. По законам кармы, карма навсегда карма, рабство навсегда рабство. Рабство хорошим не бывает. И поэтому надо стать гражданином мира духовного, а это сразу война. Война в мирное время. Когда карми ничего не подозревает, духовный человек понимает, что происходит. Вот ничего не происходит. Значит, смотрите, есть такие крайности, что да, духовная жизнь, надо предаться, а все остальное как бы оно само собой как-то утрясется. Утрясется, если это все, пускай в запущение, но оно на своем месте. А если оно не на своем месте, оно не утрясется. Не утрясется. Бхишмадев, он идеально все делал, да? Верующий человек был, верующий. И что утряслось у него? До самой смерти ничего не утряслось. И мы говорим, ну это ж план Кришны, да? Это ж план Кришны. Типа, когда, помните, пандавы... Когда Драупади раздевали, пандавы сидят, что они не заступились, что они, ну это же план Кришны. Если они входили в план Кришны, Кришна должен быть рядом. Он рядом был только с Драупади, но еще Гандхари там немножко выступила правильно. А все остальные, что они были? Ничего там. Только Драупади была с Кришной. И мы это знаем. А остальные сидели. Кто их? Их Кришна отключил? Ум. Иллюзия. Иллюзия. Почему? Вот смотрите, как иллюзия нас побеждает. Ну кто заставлял играть в кости этого самого Юдхишхиру? Кто заставлял? Скажите, почему он начал играть? Он же кшатрий. Его на слабо просто поймали. Просто поймали на слабо. Он мог полнее не играть. И мы видим, что ни Пхишмадех, ни Утхишхира, ни все вот эти вот пандавы, а одна Драупади проявила что-то такое духовное. Она одна по духовным, и там сразу стены дворца задрожали. Кришна пришел. Ну, это стрессовая ситуация. А вот нормальная ситуация, когда меня никто не раздевает, никто меня не насилует, никто меня не грабит. Но я вижу, что что-то у меня в упадке. Может, финансовая сторона, может, семейная сторона, может, со служением что-то пошли перебои, может, там. Дело, которое мы долгое время не уделяем внимания, оно усыхает само по себе. Такой вот материальный мир. Это нормально. То есть кости. Кости, как это вот усохло, она не предавала, она служила, служила, но к своему телу-то не очень относилась, да? Вот это, девахути. Вот. Что делать? Есть такой пример, когда Господь привел одного садху, святого человека, на поле, это поле было там по колено усеяно костями, высохшими костями. То есть давно там все уже склевали, съели, червячки, вороны. То есть уже много лет, уже даже запаха нету костями. Была какая-то серьезная битва. И Господь говорит, я просто не помню имя этого святого, в Священном Писании описывается, он говорит, ну что, а живут это эти кости или нет? Он говорит, не знаю, Господи. Знаете так, твоя ответственность. Он говорит, скажи им, и оживут, когда Господь говорит. И тот сказал слово из Писания. И они на глазах обросли плотью, и поднялась огромная армия живых людей, нормальных, молодых, мощных. Место описано в Писании. Хираньякашипу. Одни кости обглоданные. Когда пришел Господь Брама, тот раз и опять оброс. По слову. По слову. Кости живые. Ну ладно, Хираньякашипу был живой. В костях. А те не были живыми. И святой сказал, и не обросли. Вот так же мы ходим, и в нашей жизни кости обглоданные. Вот семья, там кости, вот там служение кости, вот это я забросил когда-то, кости. Вот. И мы говорим, ну нормально, за то, что я вон что делаю. Если вещь не работает, ее либо выбрасывают, либо налаживают. Но так она смердит, понимаете? И поэтому сказано, вы можете пророчествовать, как Господь. Вайшнав, он как Господь. Вайшнав наносит вишну. Он может сказать вещи. Он может сказать мертвому. Он может сказать просто вещи. Он может сказать кошельку, чтоб ты был с деньгами даже вот так вот. Ну это я уже так. Я не знаю, как уже сказать, чтобы... Со стороны. Шизофреник. Но я скажу, это верующий человек. Но ты не можешь сказать, а ну так вот, моя жизнь наладится. Нет. Открой Писание. Знатоки вед. Открой Писание. Найди, что по этому поводу сказал Господь. И повтори его слова вот туда. Вот это практично будет. Одна семейная пара, не было детей. Вообще не было. И врачи сказали, и до свидания. Они перерыли все Священное Писание, все выдержки, где там бездетные заимели детей, везде понаклеили, в туалетах, их в ваннах, на кухнях, везде, везде. Через год забеременела. Слово Божье. Слово Божье. Я не могу командовать Господом. Вот он приходит, а вот истина в трех экземплярах, она мне подчиняется. Господь подчиняет себя, ну, вайшнавам, только тот, кто, понимаете, да, не гражданин материального мира. Он просто берет, если сам Господь придет, и все, тут надо поклоны бить, Господь, что ты надо, что тебе, что хочешь, говори. Это редко бывает. Что есть у каждого? У каждого есть параматма, и Господь мне говорит. И тут возможен даже диалог, если достаточно долго ты это практиковал. Но всем остальным, кто, потому что это развивается, но священное писание это доступно всем, но мы не верим в него, в это слово. Мы в него не верим. Берешь, говоришь, и происходит. Но сначала говоришь. Сначала говоришь, и оно происходит. У меня есть три случая. Я их не могу рассказать, потому что я раскрою секрет некоторых вайшнав. Они так делали. И я, понимаете, они так делали. Это практично. Это практично, это подтверждено в Священном Писании. Сначала говоришь, и оно происходит, а не наоборот. Все, вот это разница. Теперь, еще один способ борьбы. Это наше, это святое имя, само святое имя. Мы об этом говорили. Чтобы джапа работала, она должна быть Кришне интересной и не монотонной. Харе Кришна, Харе Кришна. Чтобы Кришне было интересно это слушать, да? Но вам не будет же интересно одно и то же. Так вот будет. Не будет. Вот ему тоже не будет. Вот. Если это не интересно ни вам, ни Господу, то это мы называем механическая джапа, да? И поэтому она не работает. Вот просто стоит подумать перед исполнением махамантры, да? Вот. И в каком-то настроении делать это. Ну, и ни разу не повторяться. Потому что живой человек ни разу не повторяется, Господь никогда не повторяется, личность никогда не повторяется. А все остальное, оно мертвое. Мертвое, оно от мертвого не принимается. Знаете, чем, что общего между личностями? Чем они похожи? Они ни на кого не похожи. Все остальные, они похожи друг на друга. А если они похожи друг на друга, это означает, они не знают собственных желаний, и Господь просто ждет, когда же ты его выразишь. Итак, надо изучать Священное Писание, но практично, потому что написано, путь этот радостен, он легок и он практичен, живой опыт. Если мы просто так изучаем Священное Писание, мы тогда ставимся в разряд книжников и фарисеев. Вот. И мы не знаем Слово Божие. Знаем, мы его можем познать только, потому что Слово Божие, мы говорим, Бхагавад-гита не отлична от Господа. Как же она не отлична? Господь же действует, а если Бхагавад-гита не действует? Как же она действует? Помните Бхактивинода Такур? Он просто, там было такое дерево какое-то сухое, там жило привидение, где он судьей работал, помните? Он просто послал, смотрите, обратите внимание, он даже не сам пошел. Он послал своего ученика, чтобы он просто прочитал Шримад-Бхагава, там, когда тот все дочитал, просто Слово Божие. Тогда же не говорилось, что там выйди вон оттуда. Он просто прочитал, когда оно было закончено, дерево раскололось пополам, там в своем что-то выскочило, и все жители облегченно вздохнули, что все хорошо. Изгнание. Экзорцизм. Вот эта Махамая и все ее слуги, они как хлорофоса, тараканы, боятся Слова Божьего. Ты просто говоришь, как надо, иллюзия рассеивается, никто не может этому воспрепятствовать, и это происходит. Это происходит. Еще Бхактивинода Такур, помните, когда там самозванец такой, который объявился Господом Вишну, да, там была борьба. Но Бхактивинода Такур тоже читал Писание, просто читал Писание, и у него там что-то переставало получаться. Вот эта вся магия. Просто читал Писание доступное. Но это происходит, если мы к Махамантре относимся как к Господу. Вот если знать, что имя святое, оно свято, только это вот запомнить, и больше вам не надо никаких рекомендаций. Что Слово Божье свято, и оно сам Господь, и не отлично, тогда оно заработает. Мы просто их, ну, вот только просто за что мы это держим. Как мы к этому относимся, так оно и работает. Как мы предаемся, так и Господь нам, помните, да? И как мы считаем Слово Божье, за что мы его считаем? Это сила, это оружие, это наш арсенал, это наши патроны в этой войне. И мы должны его оттачивать, и мы должны быть всегда вооружены. Но мы не пользуемся этим. Мы не пользуемся этим. И пока мы не начнем этим пользоваться, вот это в мирное время, да? Вот обратите внимание, святой это не значит, что он реально когда-то не воюет. Арджуна воевал, там, ну все, и христианские, и мусульманские, все воевали. Но во все остальное, и мы, это не эта война. Бывает, им надо выступить таким образом. Но все остальное время они молятся, они воины. И около них зона такая образуется, очень чистая, где вся нечисть просто уходит. И только приходишь туда, и тебе уже хорошо. Вот. И каждый из нас должен... Потому что нас обсели вот эти вот всякая нечисть, а мы с ней не воюем. Мы начинаем воевать и дергаться, когда нас уже победили. А надо воевать, когда... И поэтому нужно видение. Видение. Война невидимая. И в этом вся загвоздка. А видение когда появляется, скажите мне? Да, иллюзия, оно что? Оно закрывает нам видение. Иллюзия уходит, рассеивается этот туман. Когда? Когда Господь приходит. И все. И поэтому, ну, его надо рядом с собой, как бы всегда. И рядом с собой мы не можем им командовать, но мы знаем две вещи. Священное Писание, Махамантра. Я заметил, какая у меня сегодня Махамантра, такой у меня сегодня день. Не в том смысле, что вот без Махамантры плохо, с Махамантрой хорошо. Нет. У меня сегодня Махамантра, допустим, какая-то грустная. Вот я там еще не там, где бы хотел, например. Или, например, такая победная, веселая такая. О, и вот какая, с каким настроением Махамантра целый день. День окрашивается вот так вот. И самое главное... Не пытайтесь даже повторить это настроение, потому что Кришна два раза с одним и тем же настроением меня сопровождать не будет. Не захочет. Он говорит, и все, и больше ты никак, то есть наши отношения с ним, ну, они бесконечные. Не просто, вот у меня с ним такая раса и все. В этой расе еще столько подрас, столько настроений и поднастроений, и бесконечное множество. Вот. А потому что по-другому любовь наша, это, ну, зачахнет. Один, она же не механическая, и он тоже не механический. Вот это основной блок, что я хотел сказать. Слово Божье является оружием в духовной войне. Если вы не воюете, вы солдат Махамаи, значит. Они мирные. Вот мирные, есть мирные солдаты Махамаи, они знаете, что делают? Они, как они воюют? Они приходят к тебе и говорят, ну куда ты полез, зачем оно тебе надо? Вот так вот осаживают. А есть салаты Махама и такие уже, ну, с исправленным сознанием. Это, они делаются из сильных людей, просто им немножко, ну, на пакость или на сознание меняется вектор. И они с полным убеждением, что они очень духовные, начинают, ну, активно вмешиваться, не пассивно. Я был немножко шокирован, когда был на одном клубе и сказал такую вещь. Представляете, это люди, они там эзотерики, они все религии признают, то есть, ну, казалось бы, толерантные, дальше некуда. И я им просто рассказал, что вот истина в трех ипостасях, они тоже это знают, что гуру, садху и шастра, да? И там как встали на дыбы все, что как это Господь в сердце? Вот это, и с этого надо начинать. Вот такие три темы. Потом, когда духовная реальность и материальная реальность, то есть я либо гражданин тот, либо гражданин тот. То есть надо этого не понимать. То представьте себе, как на эту тему отреагирует человек, который живет этим, которого выучили на это, который сдал экзамены, что гуру это просто твой дикша гуру, а не параматва. Насколько, как они отреагируют? Они вообще не принимают всерьез и говорят, так, этого закрыть и все. То есть темы, ну, буквально, они меняют все. И вот эта тема то, что если мы же, мы хотим или нет, ну, занимаясь какой-то религиозной практикой, мы же не обойдемся без вот этих шастр, шлок. Но если мы не будем их использовать практически, вот сейчас важное говорю, если мы не будем их использовать практически, мы гарантированно станем книжниками и фарисеями. Если мы не будем их использовать, тогда нас будет использовать Махамая. Господь практичен, живой. С ним надо общаться и взаимодействовать. Если мы этого не будем делать, мы тогда переходим не на ту сторону. Почему вот такие темы не принимаются некоторыми как бы псевдоверующими людьми? Потому что у них не получается это делать. Они не имеют силы Господа. Почему они не имеют силы? Почему не имеют силы? Потому что они проиграли уже, их завербовали в мирное время. Они просто расслабились. То есть есть время, когда мы можем расслабиться. Вот я поработал, я должен отдохнуть. Но когда я сверх этого, или, например, и поэтому там молитва, они просто немножко пересидели чуть дольше на пикничке, понаслаждались. И вот в это время и все произошло. Вот в это время они проиграли. Что теперь не отдыхать? А как же общаться, как же это? Если мы начнем общаться с помощью Писания, если мы начнем жить с помощью Писания, если мы будем их применять практически, жизнь будет такая веселая, что ни на какой пикничок не захочется. Я знаю ряд людей, которые говорят, ну, сначала вот отдохнуть, даже на праздник и все такое. Они хотят работать, они хотят служить. Один человек, вот это из Днепродзержинска, Рактака, кто-то знает, может быть, Рактака, да, он поехал во Вриндаван, ну, походил там, ну да, хорошо, святые места, там самадхи, там это. И прошло немножко времени, он говорит, я не могу, я тут хожу как турист, я тут, ну да, я тут это, понятно, что чем-то напитываюсь, я хочу домой, в Днепродзержинск, там столько дел, столько это, понимаете, вкус другой. То есть ему не. А есть люди, которые вот он бы ходил по святым местам, мылся в этих кундах всю бы жизнь. И у него есть этот вкус. Но это вкус наслаждения. Это еще материальный вкус. Он не получил того. И он просто чистится. Он просто чистится, отмывается. Это приятно, да, когда с тебя ошметки грязи летят, но гораздо более приятно, когда из тебя уже вот эта сила пошла. Для чувств. Потому что это нормально, если по чувствам. Знаете, есть кармендри, генендри, да, чувства. Кармендри, которые действующие чувства, а генендри, которые познающие чувства. Вот. Когда человек начинает действовать. Это все, что гладить кошку по шерсти против шерсти. Когда человек работает в режиме заботы, это вот, это естественный режим. Ему просто не захочется того ничего делать. Итак, основные мысли. Основные мысли. Сейчас ваши вопросы, а потом будем углубляться по каждому пункту. Основные мысли. Человек живет либо по кармическим законам, либо по духовным. Карма не духовный закон. Нет. Раз. По каким законам он живет, такое гражданство он имеет. Какое гражданство он имеет, так он и живет. В каждой стране свои законы. Духовная реальность не судит. Не судит. И поэтому никакой реакции, что бы ты ни сделал, если ты гражданин духовной реальности, следствия не будет для тебя лично. Ты можешь действовать, но для тебя ничего не будет. Вот. Духовная реальность и материальная реальность в мире находиться не могут. Никогда. Это разные. Прабхупада назвал это даже материя и антиматерия. Это взрыв, аннигиляция. Не получится. И поэтому, как только человек приобретает духовное гражданство, он становится воином. Он становится воином. И воин духовный в основном воюет в мирное время, когда остальные даже не подозревают, что идет война. Он видит эту войну. Вот. Это я как ступеньками по порядку говорю. К чему я хочу подвести? Что нужен арсенал для этой войны. И это священное писание. Берешь слово, если там что-то, а-ла-ла-ла-ла-ла, там, Господи, вот, это билиберда, нам непонятно. Надо произнести то, что когда-то сказал сам Господь. Вот тогда это работает. Песнь, пропетая Бога, Бхагавад-гита. Там нет ни одного пункта. Вся Бхагавад-гита, это, ну, как кармические вещи. И только в конце он говорит, брось это все и предайся мне. А смотрите, сколько там на все случаи жизни, на все кармические ситуации Господь что-то сказал. Вот это вот патроны. Почему? Потому что если служению мешает какая-то кармическая ситуация, она может мешать. Может мешать. Произнесите что-то в эту сторону, и все. Что-то делайте. Потому что если вы будете просто делать, не произнеся сначала, у вас ничего не получится, его величество карма не попустит. Потому что просто не хватит ресурсов. А когда мы произносим то, что сказал Господь, подтягивается ресурс, и у вас получается. Да, вы будете работать, но у вас получится. Но если вы не произнесете, может получится, может не получится. Разница, понимаете, да? И еще, когда вы произносите, и у вас это какая-то ситуация выправляется, то она выправляется не за счет остального всего. Потому что Господь говорит, я даю, что тебе не хватает, и сохраняю все, что есть. Если вы этого не сделаете, это будет за свой счет. За свой счет. И тогда лучше этого не делать. Тогда это будет смахивать сильно на фанатизм. Вы отовсюду ресурсы забираете, туда, там все фронта оголяются. Вот. И поэтому у преданного... Почему я сказал, фронт оголяется? Что такое фронт оголяется? Появилась щель. Махамайя не применет. Она не пропустит эту удачу. Она обязательно туда вклинится. То есть я перестал уделять внимание. А Махамая неутомима. Это ее территория. И поэтому у меня оно либо есть рабочее, либо лучше вообще, чтобы не было. Люди, которые держат на всякий случай этот объект, этот объект, этот объект, когда-то мы доведем до ума. Это все дыры, входы, ворота, калитки, куда Махамая просто спокойно ходит, заходит вот так вот, как у себя дома. Такой смысл. И люди думают, ну, живем мирное время, нормально, а все, они уже, ну, вроде бы духовные, Махамая их держит очень жестко. И они думают, что же не получается, я все делаю, не получается. Вот. Потому что духовная жизнь, это не значит, я тхоти одел. Дурьотхана тоже не в джинсах ходил, знаете. Да. Это просто это что, духовная одежда? Нет, это одежда, которую носили раньше. Ну и она более прилично выглядит, чем вот наши там шорты, джинсы и все такое, потому что, ну, иметь там швов там нету, там и так далее. Фигуру так не подчеркивает. А это просто одежда, это просто одежда. Дело не в этом. Дело не в этом. И я могу похож быть на духовного человека, но если у меня дыры, пробои там, там и там, и я ничего с ними не делаю, а сам я не могу это ничего, потому что это было запущено давно уже. Надо проговорить. Потому что сказано вот так, вот и так, и тут тоже так будет. Ты что, с ума сошел? Не, я просто верующий. Если бы вы знали, сколько людей, так, знаете, что обидно? Один человек, он, вот верующий человек, а вот неверующий человек, они дружат как-то. Этот все соблюдает, этот ничего не соблюдает. В общем, была ситуация такая. Там покойник был или что-то, но запах ничем не нельзя взять. Вот запах. Запах. Что-то только не делали, чем-то какие-то не вшакали. И вот который неверующий человек, он говорит, Шинанда, прикройте, пожалуйста. Он говорит, что делать, что делать, что делать, хоть они там, ну, дом снимают. Что делать? И верующий человек говорит, а ты Хари Кришна. Повтори. Да не верю я в вашего Хари Кришна, ничего. Ну ты попробуй. И вот этот неверующий человек, который не соблюдает ни одного принципа. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Запах исчез. У верующего не получается. У кого веры больше? Смотрите, что такое Слово Божье. Человека достало, и он сказал... Смотрите, чем дольше мы практикуем непрактично, тем более механично нам вот это Божье кажется, механично. Мы просто привыкаем. И мы его как бы материализуем, ну, мы оматериализуем, то есть, ну, оно мертвое, не работает тогда. А если человек редко да метко это делает, у него получается. Почему? Потому что не количеством, но качеством. Количество – это материальная составляющая, качество – это духовная составляющая. Статистика такова, что первые преданные, начинающие преданные, у них сразу и это, потом они раз, и что-то, куда оно делось, а просто механично. Есть четыре правила заботы. Это Патита Павана рассказывал. Это называется «не додавать». Все знают эти четыре правила, да? Ну, кто не знает, поднимите руки. Все знают, да? А, все не знают. Забота, не додавать. Это как раз принцип качества. Ну, первое, забота о своем теле. Как о нем заботиться? Не додавать, не докармливать и даже не досыпать. Потому что лишний сон – это как лишняя кормежка. Потому что лишний сон – это мы кормим этих... Ну, тут много всяких духов ходит, да? То есть мы их кормим в это время. И тогда тело свежее, свежее. Не до... Экономичный режим, экономичный. И вот это и есть забота. Ближним не додавать. Забота о ближних, о семье не додавать. Если я буду все время, надо куда-то прийти, что-то сделать общественно полезное. Ну, мужчин больше касается. Потом пришел домой, и что он заработал, то он и может дать. Краткое, насыщенное такое общение. А целый день это мы будем просто жвачку. И проджалпа называется, да? Проджалпа. Проджалпа это, ну, это солома, это не еда. Не еда, проджалпа, вредная. Вот. А так пришел, какие-то новости рассказал. Вот. Не додавать. Не додавать социуму. Не додавать социуму, и значит использовать свой талант. То есть моя варна должна быть в таланте. Я не просто где-то устроился, а бы деньги получать. Устройся в своем таланте. Вот. Талантливые люди, они меньше работают, они высокооплачиваемые, и за них там трусятся, как за... Ты, только чтобы не мешали. Не мешайте им, пускай они это. А это рабочий, да, он на улице полно. Талант всегда будет трудоустроен. И самое главное, Богу надо не додавать. Это сегодняшняя тема. Богу надо не додавать. Это значит, не кормите его соломой. Не читайте духовную литературу, сразу не используя ее. Сразу в своей жизни, сразу, сразу. Иначе это проджалпа будет тоже. Тоже проджалпа. Тогда мы не сводим это. Чем больше прочитал, тем лучше. Нет. Чем больше прочитал, тем хуже. Потому что между гьяной и вигьяной образуется пропасть огромная. И это вот, то есть надо использовать. Использовать. Как люди могут читать? Один говорит, я вот столько прочитал. Патита Пауна говорит, я один раз прочитал Бхагавад-гиту. Второй, как, вот знаете, на истребителях звездочки рисовали в войну, сколько он сбил. И он сколько там, 15 раз эту Бхагавад-гиту. А потом понял, что-то оно не то. Вот. А есть люди, я знаю, они не могут читать Бхагавад-гиту. Я вам признаюсь, я ни разу еще ее не прочитал. Я как погружаюсь в комментарии или куда-то, меня просто выключает. На день, и я вот это там, и глубже, глубже. И можно опять этот стих читать. Я не понимал, Шрила Прабхупада говорит, вот это практическое. Он говорит, Шрила Прабхупада, я не помню, с кем он разговаривал, но он любил читать свои книжки. Вот он их написал, я думал, что интересного. Вот я написал одну свою книжку, я ее до сих пор не прочитаю. Ну, неинтересно, потому что оно не священное писание. А Шрила Прабхупада, это священное писание, он читает и говорит, вот как хорошо, смотри, как хорошо, вот какой. Я думаю, я когда слушал это, нескромно сам себя хвалить. А он говорит, вот если бы даже половину прочитать, ей больше ничего не надо. Остальную можно не читать. Ну, а потом говорит, вот если даже вот одну эту шлоку и тоже хватит. И вот я начал понимать, можно уходить в глубину. Можно уходить. И духовная практика, она вот у даосов есть, у буддистов есть, у суфиев есть. Там смотрят, например, сушеную рыбу повесили, и вот созерцаешь ее там неделю, и потом раз, и весь мир уже знаешь, да? Вот. Но это ж не сушеная рыба, это ж это то, что Господь сказал. И можно погружаться. А можно по поверхности плыть. И поэтому внимательно. Почему? Знаете почему? Потому что мы можем быть невнимательны и расслаблены, но это что мертвым быть. Это когда мы находимся, граждане вот этого мира, недуховного. Потому что Махамая, она настолько внимательна. Для нас это, одно из каких-то, может быть, если шоу, да, мы, туда-туда, и в храм схожу. А для Махамая жизнь и смерть. И угадайте, кто победит, кто более внимателен. Но она всегда очень внимательна. И поэтому духовный воин внимателен к этим вещам, тогда они работают. К оружию надо относиться внимательно, иначе порежешься сам. Книжники-фарисеи, которые их дразнят, вот они уже порезаны этим оружием. Почему? Невнимательностью. невнимательностью. Они знают, они, у них просто на уровне памяти. Но шлока, она как бомба должна упасть в твой мозг, разорваться и проникнуть во все сферы твоей жизни, и ты должен пересмотреть их. И для тебя тогда оно откроет. Тогда она прижилась. Прижилась. И я смотрю после на этого мир совсем другой. Вот, оказывается, некоторые обиды, которые я там что-то простить не мог, оно прощается автоматически с каждым разом. Вот. Если кто-то быстро читает, я не знаю, он либо как компьютер так быстро все усваивает, но мне, ну, каждая фраза, ее надо примерить к каждому шагу моей жизни, но на это ж надо время, на это ж надо время. Вот. Ну, не знаю, может быть, есть такие люди, которые глотают вот так вот, но я этого не понимаю. Ну, я таких людей не знаю, скажем так, я таких людей не знаю. Таких практиков не знаю. Вот. Итак. Воин внимателен. Воин, он просто живой. Он просто живой. И когда он делает это с маха-мантрой, со священным писанием, тогда этот мир ему и эти законы, ну, как-то не очень его волновать должны. Не очень волновать должны. Вот тогда это воин. И то, что он воин, замена только окружающим, потому что его даже немножко начинают бояться. Смотрит, он ходит, и ничего не берет. Ничего его не берет. Он над гунами стоит. А он просто внимателен. И когда я говорю людям, не расслабляйся, что всю жизнь напряженный, да, всю жизнь, до самой смерти Махамая не отпустит. Пока ты здесь, она будет все время настороже. Только расслабился, вот ей только и надо, чтобы только расслабился. Только расслабился. Да это ж с ума сойти, нет. Но когда расслабишься, тогда и сойдешь с ума. А если ты вот напряжен, ты свеж, ну, в общем, ничего плохого не случится. Как с вами Вриндавана, сколько они ели, сколько они спали. Ну, практически не спали там. Много людей, которые не спят. Много людей, которые вот просто расхаятра, что-то надо быстро сделать, а он не спит еще, и больной начинает это делать, выздоравливает. Вот оно. Ну вот сегодня мы как бы еще один получили метод, который давно был, но мы им не пользуемся. Редко кто пользуется. Редко кто пользуется. Почему мы раз не сосредоточены, не внимательны? Потому что все, что делает Махамая, на нас раз сосредотачивает. На всякие мелочи. Туда немножко внимания, туда немножко внимания, туда внимания. Вот. Периодически, например, у меня жена, а иногда она мне не жена. Иногда я говорю чуть ли не как враг, она меня рассосредотачивает. Очень мало людей женаты на своих женах. И очень мало, да, не очень, да, просто, потому что настоящая жена, она поддерживает. Поддерживает. Давай, 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 давай. Она не... Вот, ну, мне повезло с этим. Но иногда она тоже говорит, а я? Вот. То есть это семейная тема. Семейная тема. Есть такой библейский персонаж Самсон. Внешний враг за воротами града. Он такой очень сильный человек был. Он ворота один раз снимал, что там не надо было. Вот. И кто его подрезал? Женщина. Она говорит, а в чем твоя сила? Он, да вот в этом, в этом. А в чем твоя сила? Вот в этом, в этом. Потом она говорит, да ты не любишь, ты сердце свое скрываешь от меня. Ты скрываешь свое сердце от меня. Он потом, когда сказал в волосах, она его раз и обрезала. Где был враг? А ты не любишь меня? Да как же не люблю? Так вот, я люблю, но сердце принадлежит Богу. Призвание мое принадлежит Богу. Судьба моя принадлежит Богу. И больше никому. Это не оскорбляет ближних людей. Когда ближние люди начинают покушаться на эти вещи, они в этот момент, знаете, кого представляют. Тут надо принципиально. И поэтому, когда близкие люди мне говорят, там направо, налево пойдем, да все равно, туда, туда. Но когда что-то принципиальное, я говорю, нет, вот это нет. Два раза скажу, третий раз уже не буду говорить. То, что это не страшно, это не означает, что вот я не люблю. Потому что что-то должно принадлежать Богу и больше никому. Что?
Мелочи?
Да, бывает. Это, ну, бывает. Вот семья святое. Извините, святое то, что посвящено Богу. А если то, что не посвящено Богу, оно посвящено князю мира сего. И все. Вот. Нужно все осветить. Как осветить? Мы сегодня говорили. Вот это же святое. Святое, оно же должно стать сначала святым. Посвятить. Один человек сказал, а как посвятить? Насилие. Он, один человек сказал, свою семью проговорил. И что вся семья Богу служила? Ну, через 4 года, правда, такое произошло. Было такое? Проговорил. И мы можем проговорить. Мы имеем власть. Но не свою. Господь свернулся в эту буквы, но эти буквы, они Божьи, они Богом пропитаны. И только для этого нам, в общем-то, членораздельная речь дана. Больше никому. Мы можем это делать. Параматме приказать не могу, Бхагаван не могу, но Господь как Вьясадева свернулся калачиком и говорит, я твой, давай, используй меня. Потому что материальными методами ты свои дыры не заткнешь. Ты свои проблемы не перекроешь. Вот это практически, вот это настоящие, в хорошем смысле, книжники. Давайте будем книжниками, практичными только. Вопросы? Кто не верит, что я правду сказал? Она настолько проста, но я ее долго говорю, потому что она просто в нее не верят. Основная мысль. Просто сказать основную мысль, я не знаю. Основная мысль, что Господь слышит нам и отвечает, когда мы в стрессе, 100% внимания к Нему. Но это бывает нечасто, потому что мы в Кали-Юге люди достаточно расконцентрированы. Это, ну, шок, стресс какой-то. Но мы можем в спокойном состоянии сказать слова Господа по какому-то поводу в нашей жизни, и это в нашей жизни и меняется, потому что это как приказ. Это как вот, знаете, на работе требования подписывает начальник. Требования. Берете Бхагавад-гиту, и там по каждому материальному методу все написано. Только в самом конце он говорит, просто предайся мне. А до этого все материальные это. А если так, а если так? Арджуна его просто допрос с пристрастием устроил по всем категориям жизни. Мы выдергиваем оттуда и говорим свою жизнь. Вот теперь будет так и так. Потому что Господь так сказал. И все. Если мы будем говорить, а я хочу, да будет там воля моя, это магия называется, это тоже, кстати, работает. Но потом вычтут с процентами. А Господь, когда говорит, никаких последствий для нас нет. Вот такова суть. Арсенал, патроны для духовных воинов. Еще вопросы? А что, ни у кого не было вот такого?
А можно спросить?
Да.
Вчера я пришла домой, а у меня сын плохо, ему, в общем, он вырвал, и все, и лежит там, типа, помирает. И вот где-то с 3 до 6 даже спал, но это ненормально, он никогда не спал. Я чувствую, все, он заболел. Ну, я сделала такой чай крепкий с этой и божественной, ну, в общем, предложила Кришне и попросила, пожалуйста, преврати, ну, этот чай в лекарство для моего сына, ну, чтобы он выздоровел. Ну, там, помолилась, попросила, Кришне, и пошла к сыну. И вот ему дают, и Махапрасад еще был, а он никогда не притрагивается, вот ну, он не блюдит. Вот, и тут я говорю, вот это как лекарство, я Господа попросила. И он берет это, выпивает. И через минуту он уже подскочил, выбежал, все, как будто ничего уже нету, там то все, и уже там, ну, полностью все, как будто ничего и нет.
Вот я люблю практичных людей.
Вот это оно и есть?
Это правильно, да. Это правильно. Вот это вот жить с Богом. Он, Господь, рад помочь, рад хоть как-то. Он, а то уже мы как-то без него обходимся, ему уж как-то даже обидно, да? Вот. Это нормально. Какие же мелочи заболела? Потому что мелочи, если их запустить, они превращаются в крупные вещи.
Потому что самое интересное, он и Махапрасад начал кушать. Вот это потрясающе. Как будто он уже...
Наша судьба, она, знаете, вот... Ну, женщина знает, что вот период беременности какой самый такой опасный? Начальный. Чуть не тем краской надышался, чуть не это, выкидыши бывают в самом начале, потом уже человек уже. И вот в самом начале нас абортирует нашу судьбу, нашу мечту, вот так вот, в самом начале, мелочи. И, то есть, принципы охраняют нашу судьбу от всего остального. Ведь в Священном Писании, в принципе, лишнего нету. Вот берете там, я знаю, там инструкции по кофемолке там или что-нибудь, да? Там написано, и в инструкции лишнее уже не пишут ничего. Вот. Значит, а как вы думаете, в Священном Писании что-то лишнее написано? Если там написано вот так, значит оно так. Это инструкция к применению. Если написано, что ты предатель ко мне вот всем. И поклоняйся мне, и это, думаешь, а немного ли? Нет, вот ровно столько, сколько надо. Вот, ровно столько, сколько надо. Просто делай то, что можешь, а потом вот это вот что-то будет. Немного, не лишнее. Не лишнее. Чем отличается... Когда я обращаюсь к Богу в стрессовой ситуации, и когда стрессовая ситуация, это уже это полное предание, я весь там, весь сердцем, мозгами, умом, разумом, весь там. Почему? Потому что ситуация меня сконцентрировала естественно. И у меня получается. Я, Господи, помоги сыну, да, помогает. Вот. Но, а лучше, чтобы он вообще не болел. Это почему? Это значит, я прошляпил эту ситуацию в мирное якобы для меня время, но Махамая активна только в мирное время, в войну она уже, это когда Господа призываю. И вот надо воевать в мирное время. А в мирное время я сконцентрироваться мне тяжело. Тяжело. И поэтому люди, знаете, вот есть физики, есть лирики, да? Физики, лирики. Одни вот на эмоциях могут вот вперед, там как чипаются такие, а другие вот логики. Вот. И судя по тому, что говорит Кришна, совершенный человек, он объединяет эти вещи. и логику, и эмоции у него одновременно. То есть он тогда прозревает, этот мир понятнее ему, то есть они вместе. Но у всех по-разному работают. То есть одни интуитивы, другие логики. Интуитивы говорят, вот эта логика, это все чушь, это все неправильно, интуиция главная. Ну а те, конечно, свое хвалят. На самом деле, те, которые логики, они немножко тормознутные в этом, в интуиции. Они тормоза там просто тормоза. Они просто там никак. А те, которые интуитивы, у них логика тормозит. Недостаток. Недостаток. И поэтому и то надо. И вот эта интуиция, это интуиция, это эмоция, это быстрое реагирование. Быстрое реагирование, когда оно нужно, в экстремальной ситуации. А вдруг тебе не хватит реакции? И ты погиб. И поэтому логическое медленно, это когда еще ситуация только вначале не развернулась, ты можешь пресечь. Ты ее уже заметил, она еще не выросла. Ты спокойно берешь Бхагавад-гиту, находишь и говоришь, что за дела? Это неправильно, потому что Кришна говорит, должно быть так. Что моего преданного должно быть все фэншуй, все, во всех отношениях. Рассказываешь это вещи или ситуации, и дальше занимаешься своими делами. Не факт, что что-то там не прозеваешь. Ну, когда прозеваешь, тогда вот режим быстрого реагирования. Понятно, да? Бхагавад-гиту? Почитайте, да, почитайте.
Где-то там я помню, что там про это было написано и
наказано, да? Если вы знаете, где-то я слышал, школа Щетинина такая есть. Там у него детки учатся мгновенно. Знаете почему? Потому что он им дает какой-то принцип математический, геометрический, и тут же задачу, где-то вот эту землю перемерить, вот так вот. Когда мне практически использовать надо, усваивается сразу. А когда вот так вот, вот такие там пифагоровы штаны или что-то такое, да, но оно мне надо. То есть я не знаю применения. Когда вы захочете применение, вы сразу там найдете, у вас врежется, вам не надо запоминать, зубрить тогда будет.
Надо понять, что я не знаю ничего в своей жизни.
Да. Значит, ситуация такая, две крайности. И Махамай это использует, чтобы они воевали, эти люди. Если люди всегда будут на стрессах, раз на стрессе победил, Кришну призвал, предался, победил, ходит, говорит, такая крутая ситуация была, а что ж ты в нее вляпался-то, дорогой? Вот. И победил, опять расслабился. И вот пока он расслабился, его опять Махамая кушает, опять критический ситуация, опять раз рванулся. Ну, это в таком режиме работает. И гордятся этим. А другие, которые у них с логикой все в порядке, а вот с этим не в порядке, они вот так вот раз, и Кришну просто вот так вот открыто и не допускает в свою жизнь. И те проигрывают, и эти проигрывают. Поэтому нам надо и Писание знать, но как знать практично. И Господу молиться, как своими словами. То есть это слова Господа применяем в жизни. Когда вот он явно не проявлен, когда мирное время, он не проявлен, он в двараке в это время, но у нас есть его слово. Вот. И когда он проявлен, что и там мы активны, и здесь мы активны. И вот тогда, что бы ни случилось в жизни, апокалипсис или затишье перед бурей, но мы, как воины, всегда живы, и всегда с Господом, и всегда все в порядке. Да. А так мы... Махамая, она использует нас. Она говорит, ты молодец, зачем ты вот это читать? Вот ты вот сказал и все. Вот и все. И зачем я буду читать? В мирное время тогда я проигрываю. Вот. То есть это иллюзия. Здесь никогда затишно не бывает. Либо явный уже скандал, либо тлеющий такой. Если не горит, то медленно тлеет. Здесь земля горит под ногами. И поэтому вот две вещи нужны вот эти. Одну упускаешь, все. Так, сначала Матаджи, потом Сергей, да.
Каждого. И все равно кому-то ты не сможешь идти, не наступить кому-то на пятку. И обязательно кто-то тебе пожелает чего-то. Ты в любом случае все время находишься в этом состоянии, в таком напряжении, потому что ты можешь реакцию получить с любой стороны просто. Вот вы об этом, да?
Нет. Духовный воин не имеет кармических реакций для себя. Ты не получишь. Духовный воин не имеет. Не получишь реакцию.
Просто когда ты расслабляешься, ты обязательно ляпаешься, ты то там наступишь на хвост, то там кому-то на пятку, еще что-то.
Вот мне Матаджи рассказал историю, я не буду рассказывать, если она захочет, расскажет. Как человек совершенно не... Вот, ну, если хотите, расскажите. Mm-hmm. Да. То есть человек вообще, духовным воином можешь прямо сейчас стать. Можешь сразу стать гражданином этого духовного мира. Это вот это Махамая говорит, что когда-то вы станете. Вот расскажите, да. Как, смотрите, как это просто. Как это просто, просто фантастично просто.
Просто в чем было? Мы сняли дом на Котлице, и там жила пожилая женщина, и, естественно, все ее предки там умерли. Когда мы сняли дом, она говорит, вот это. Лежаночку не убирайте. А мы же шнур нам мешает, мы взяли и убрали. И тут произошла химическая атака, вот как химическая война. Моментально, дико, все кашляют, слезотечение, все, что, ну, что-то там было, что лежало на этой лежаночке. Вот. Ну и мы оттуда быстро убежали. Убежали, думаю, ну что же делать? Ну, так как мы ее сначала мы убрали, а потом дочка туда вселилась, и мы опять лежаночку перенесли на прежнее место. И опять была та же реакция. То есть мы как только ее трогаем, переносим, опять та же реакция. Так как это первый раз повторилось для нее, она не поняла, а так как это второй раз повторилось для меня, я поняла, дело серьезное. Ну, честно говоря, и растерялась, ну, вот, честно говоря, растерялась, что же делать. Звоню Виктору Федоровичу, что она говорит? Так элементарно, что человек взял Бхагавад-гиту, сел, и там дерево расчеркнулось, и демон вышел, и все. Только он мне это сказал, тут звонит мне дочка. Я говорю, мама, ну что ж делать? Там же вот это. Я говорю, так элементарно же просто. Ты берешь, читаешь молитву, становишься там, читаешь молитву, это все уходит. Я говорю, если ты веришь, и все же по вере будет. Если ты веришь, произойдет. Не веришь, не произойдет. А у нас с ней до этого было, она в православной церкви, а я же всегда. Она говорит, мама, ты предала Бога. Я говорю, да он один, как его можно предать? Она говорит, нет, ты предала. И, ну, она мне говорит, я верующая, а ты же нет, ты предала. Я говорю, вот и повери будет. И так я это сказала, повери будет. Ну, она это сделала, что я сказала, там же нельзя было находиться. Вот. А я так с замиранием сердца думаю, что же будет. Вот все-таки верующая, тут опять же я видела, какая я плохая. Я не верю, дочка стоит. Когда она звонит на следующий день, говорит, мама, ты представляешь, я уже... Ну раз 20, и туда, и сюда, и там все сняла, и перепрятала, и все, нету ничего, приятно пахнет, все хорошо. Просто Виктор Федорович сказал, и по слову, а я же тоже как бы передала, Леша, что все просто, говори, если ты веришь, и по вере, по слову будет.
Ну вот, видите, любой это может, любой. Потому что это не наша сила. И оно вообще от наших качеств не зависит. И даже от принципов не зависит. Смотрите. Вот. Это уже потом. Если мы... Религия, она, знаете, она задружилась с этим. Она мирная стала. Религия раньше всегда была военная. Сейчас она мирная стала. Она, значит, задружилась с этим миром. И ничего не происходит поэтому. не использовали. Тогда, когда никогда, там замироточило, там кто-то исцелился, такие, знаете, там как угли вспыхивают. А это должно быть как пожар. Каждый может. Почему? Потому что внушена мысль, это избранные, как избраны все. Ты родился, ты уже человек с двумя ногами, с двумя руками, все. Все. По образу и подобию. Для чего тебя таким сделали? Ну, приглашают. Господь приглашает к себе. Вопросы. Давайте вопросы.
А можно не совсем по теме?
Да.
Ну вот вы сказали, что жена только тогда, когда она является женой, только тогда, когда она поддерживает мужа. Ну, наверное, муж является мужем только тогда, когда он что-то...
Ну, разумеется, да, да, да. Разумеется.
Хорошо. Вот поддерживает. В чем жена поддерживает? Не во всем же она должна его поддерживать, а только в том, что его продвигает.
Призвание. Призвание. Жена радуется достижениям мужа, которые даже косвенного отношения к семье могут не иметь. То есть он вот такой там, его там признали за начальника и все, ему же зарплату не прибавили, он что-то победил там и кого-то там из огня вынес или что-то такое. И она вот, вот это поддерживает.
Я говорю, что жена ведь не должна поддерживать мужа в каких-то его поступках, где он, ну, она и осуждать не должна, но и поддерживать не должна. В тех поступках, которые, ну, как бы...
Ну, а, которые, он... ну, никакие, конечно, да, да, да.
То есть
да.
Там она его поддерживает не обязана.
А она может поддерживать его, но немножко другим оттенком. Она может таким образом уничтожить его. Если жена служит недостатком мужа, они тают, как сахар.
А, служить недостатком?
Служить недостатком мужа. Потому что достоинством служить не надо. Достоинство надо поддерживать.
Поясни.
Это был целый семинар в вашем минеральном ДАСа. Прабу, вернее, да. Есть такое семейное отношение.
Ну, например, муж, ну, вдруг почему-то вот, ну, решил нарушить принципы, ну, там, не пил, или, например, сел и пьет, или там сел и сутками телевизор смотрит.
Не-не, ни замечаний, ничего не надо поэтому делать. Замечания, просто...
Ну, служить в это время же не надо.
А?
Служить-то в это время не надо? Или надо? Как вот в это время?
Ну, как? Ну, если, скажем, водку пьет, не надо ему наливать. Если телевизор, ну...
Как служить в это время?
Служить, ну, знаете, как ребенку служит? Ребенку служит. Служить не значит потакать. Хорошее поддерживать, плохое не поддерживать. Да, да, да. Но не ругать, потому что если ругаешь в это время, это, ну, в своем отечестве это усиливает вот это.
Ну, только потому, ты еще да.
Свое туда, и оно туда. Да, да, да. Тогда воспринимается, что этот человек делает это из эгоизма, что, ну, чтоб я был лучше, чтоб ей было лучше. Или, ну, смотря кто кому там. Да. Ну, как не обращаешь внимания просто этим все. Не трогаешь. Знаете, когда вот мы все-таки дети, как вот ребенок что-то за нож схватился, да? И столько внимания сразу к нему, и он запоминает. И психологи говорят, ну вот аккуратно чем-то отвлеки, оно же раз, и тогда это не зафиксируется, потому что мы тоже дети, и нам нужно внимание. Мы думаем, что вот надо отдохнуть от всех, но нам нужно с кем-то поговорить, и поэтому мы давно перешли, многие семьи перешли на негативный вот этот вот такой бензин, да? Но это все равно внимание. Это лучше, чем отсутствие всего-то. Ну да, отвлечь внимание, не акцентировать на этом. Не акцентировать. Потому что если я акцентирую на негативе, это значит, через меня протянула щупальце туда госпожа Махамая. Да. Она говорит, а ты видишь? Господь не смотрит на наши плохие, потому что что там смотреть? Оно все равно все уйдет. А на хорошие, да, смотрит. Не судит. Сережа, хотел что-то? По школе Щетинина? Ну, сам принцип. Он просто усилил то, что давно было известно. Что Бхагавад-гита говорит, что это путь практичный, он не теоретичный. Он практичный. Да. Он ничего не придумал. Сейчас вот в американских школах и у нас пытаются, ну, в игровой форме обучение такое. Не просто сухое там. Там у Маши было 3 яблока, у нее забрали. Там просто берут эти яблоки и о, уже сразу мозги по-другому шевелятся. В Щетинина? Ну, у преподобного должно быть. А, ну, принцип такой, что в этом мире, как здесь, так и в духовном. Ну, про духовный мир такая формулировка не пойдет. В этом мире нет, нам не дают ни времени, ни пространства для холостого хода. И когда мы в холостую обучаемся, оно не имеет. То есть ни времени, это потому что жизнь, материально, но все равно жизнь, оно не на черновичок, а потом снова. А годы-то уходят. У нас нет черновиков, а мы как бы тренируемся. И если я это делаю, а говорю, потом применю, я просто напрасно это делаю. И вот тогда получаются такие колерованные книжники-фарисеи, которые сами уже проиграли и других портят. Поэтому сразу практично все надо делать. Практично. Это закон. Эта жизнь нам не отпущена на игрушки, она отпущена на настоящую жизнь, на практическую жизнь. Не виртуальная это реальность, а настоящая реальность. Живи. Мы боимся жить, вот это раз, а вдруг, и ждем, когда нам что-то скажут. Не, мы должны, вот так сказано, все, поехали, делаем. Не получилось, почему? Пришел и спросил, почему не получилось? Не поверил. А, значит, не так сказал, что не поверил. Ну, это уже, да, ребенок там не стал, не это, там уже серьезные отношения с Господом у этого человека было с самого детства, да. Когда просишь, бывает не делает. Но если просишь и не делает, не может быть, я прошу и ничего. Если ничего не происходит, то происходит что-то мне, ответ происходит. Почему это? Да, да. То есть это, ну, не глухонемая молитва, это ответ будет обязательно, происходит. Молитва имеет два, как бы, конца или как бы два действия. Первое, она может просто прочистить мне мозги, и я понимаю, то, что я прошу, оно не нужно. Вот так, это первое, как очистительное. И второе, оно может, я молюсь, и просто действие происходит. И может быть и то сразу. Вот. Если физически не происходит, но чтобы вообще ничего не происходит, так сказать нельзя. Должно что-то происходить. А вот если вообще ничего не происходит, тогда надо срочно провести расследование. А почему? Где я что-то не так делаю? Да, значит, это уже не является молитвой. Почему меня не связывают с этой субстанцией, которая не судит, которая все дает?
Это бывает, что не связывает. Ты чувствуешь, что не связывает. Ты что-то делаешь? Ты
молишься, что связывает. У Дхармы было Дхарма, да? Дхарма, знаете, что такое? Мужчина, его звали Дхарма. Переводится как долг или религиозность. И у него было 13 жен. От Господа Брахмы, да, я не помню от кого. 13 жен. И вот каждая жена и рождается. И вот одну жену звали, я не помню, как на санскрите, называли религиозные принципы. И вот. И у них родился сын, который с санскрита переводится как «связь с Господом». Религиозность плюс религиозные принципы равняется связь с Богом. Если я нарушаю, мусульмане говорят, одна выкуренная сигарета недели с Богом не законтачишь. Да. Я не знаю, насколько это авторитетно, но мне один мусульманин из Сирии говорил, из Сирии приезжал и говорит, ну, одно из многих, но мне вот это врезалось в память. То есть нарушение религиозного принципа, я открываю калиточку для Махамая, а нельзя служить двум господам. О, а не слишком ли ты такой радикальный? Это что, черно-белый мир, что ли? А немножко так, немножко так. Нет, не смешиваются эти энергии, не смешиваются. Нельзя идти одновременно направо и налево, разорвет. И чтобы нас не разорвало, пошел туда, ну пожалуйста, иди туда, Господь не препятствует. И поэтому бывает, что не получается. А религиозные принципы это не значит... А как же получается, что вот сейчас, который случай рассказывался, человек вроде бы не соблюдает и не знает даже о них. Да. А есть понятие уважения религии. Когда-то я говорил, что я вот так вот иногда вижу, там человек читает или не читает, но потом я понял, что я не это вижу. Я вижу, уважает он Махамантру или не уважает он Махамантру. Человек может читать... и даже вычитывать, но такое ощущение, что он ее не читает. Он ее, ну, просто, ну, как кармаканда, да, говорят. Ну, просто как одно из многих. Вот. А если он ее уважает, и через колоду, и там еле-еле как-то, да, так он, сможешь у него ощущение, что там есть связь? Уважает. Точно так же. Если человек уважает религиозный принцип, понимает, что это обеспечит ему связь с Богом, не совсем связь с Богом есть, но она как односторонняя туда, мы не можем туда пробиться. Почему? Потому что мы открыли калиточку. Всего четыре это принципа. Если я тоже не могу их соблюдать, но уважаю и понимаю, и изо всех сил стараюсь соблюдать, не получается, Господь добавляет, только из-за уважения. Из-за уважения. То есть, видите, у всех есть возможность. У каждого есть возможность. У каждого. Но вот если мы пренебрегаем, то есть совершаем апаратхи оскорбления, пренебрегаем, ну тогда извините. Вот. Просто не плюй Господу на голову, и все будет. Вот так, если сокращенно. То есть святость, это надо понимать. Господь – это Господь. Вот. А когда мы так вот пренебрежительны, ну а что он будет помогать? Вот это все единственное, вот это убрать, единственное, вот это мелочь. Просто уважай, понимай, что это такое. Остальное все выстроится. Но если вот этого нету, если гьяна настолько превысила, что он автоматически все это делает, ну уважения нету. Как вот бывает, супруги живут долго, как к мебели друг к другу относятся, то мы к Господу как к мебели, а мебель сильно не помогает. Вот. Вот. Ну вот так. Просто. Мы очень погружаемся и наизусть учим в какие-то такие сложные правила. А вот эти вот простые, если, то сложные сами выстроятся. Не в том порядке или как-то выстроятся. Вот эти простые. Уважай Господа. Уважай Господа. Тогда скоро начнешь любить. Потому что трепетное к нему отношение, он проявится. И тогда ты не можешь его не полюбить. А если так, как попало, ну так. Еще вопросы? Еще вопросы? Вот замечено, что деревья, которые вот стоят открыто в поле, там всем ветрам, они такие здоровые, крепкие, а которые где-то за углом, потому что ветер его не это, у них и корневая система не очень. Вот. Если мы... Есть очень многие люди, которые предусматривают все вот эти вот повороты острые, их то вся жизнь у них на это, они хлипкие, слабые, и потом, когда ураган, оно его вырывает с корнем, этого человека. И поэтому мы смело идем, что-то делаем, а если что-то там собака гавкает со стороны, там цыть, потому что Господь сказал. Вот так вот. Если мы очень пристальное внимание своей безопасности будем и вот этим всем, чтобы все было схвачено, как говорят, да, нам не хватит внимания на Господа. А когда внимание на Господа, мы этим просто раз вот так вот, мы тоже будем говорить им. И не бояться. Они просто будут, просто пугать. Силы не отнимают. Махамая силы не отнимает. Она просто нас переориентирует, лишает видения, и мы сами себя убиваем. Сами себе. Карна, сам себе судьбу испортил. Сам себе. Никто же ему не портил судьбу. Немножко зависти, немножко того. И потом уже и сам хочешь, но уже гордый. Сын солнца, такой замечательный, да? Такой кшатрий. Родился с вросшими доспехами, которые, да, вот слово дал, все. Вот такая вот солнечная династия. Попросили у него доспехи, отдал, с мясом вырвал. Вот. И на чем прокололся. И Пандавы пришли, и царица Кунти пришла. Вот. Видите, как Махамая красиво подъехала. И погиб. И ничего его не спасло. Почему? Не на своем месте, потому что. Еще один вопрос и перерыв. Да. Да, да, да.
Это может быть такое, в данном случае, с армией, что он родился, но с этим сердцем. Для того, чтобы там за два дня, которые он там руководил этим боем, чтобы там выкосить там кучу людей. Там же все должны были. Ну, как вот эти связи, я просто не совсем понимаю, как они
могут. Сердце ожесточается просто без Господа. Человек немножко... Сам Господь не ожесточает сердце. Он просто отходит, и сердце ожесточается само по себе. А вот у Карны там есть предыстория, как он был там в предыдущих воплощениях. Вот. То есть оно не просто так все случилось. Ну, если мы сейчас погрузимся в карму, то можно создаться, я просто этого не хочу, впечатление, что все предрешено. Нет, не все предрешено. Ну, вот смотрите, пример какой. Вот, например, Драмачарья, да? Он ходил по Курукшетре просто как сама смерть. Он выкашивал там прям сотнями людей. И не могли ничего с ним сделать. Он учитель боевых искусств. Он их всех и обучил, которые пришли туда, на поле. Он их главный там сенсей был. И как его убили? Помните? Обманули. Простая информация, непроверенная, кстати. Непроверенная. Что сынок-то... Все. И все. И он просто опустил меч, опустил, и к нему подошли, просто и сняли голову, и все. Легко. А Кришна сам не обманывал, он принуждал обманывать, принуждал, он говорит, ему можно все. Вот. Он говорил, давай обманывай. Нет. А этот легко, вот у них один этот. Понимаете, мы, вот как женщина красится, да? И смотришь, вроде не она уже, да? Вот. А когда снимешь всю штукатурку, вот у нас есть такая духовная штукатурка, да? Вот Кришна в нас в этой духовной штукатурке не узнает, но он узнает нас такими, какими мы есть. И самый, для меня, например, самый любимый герой даже не Арджуна, не Юдхиштхира, а Бхима. Бхима, да, сын ветра. Вот он как ребенок, как был, так и остался. Ему сказал Кришна ниже пояса бить, не вообще никаких вопросов, ниже пояса, так ниже пояса. Вот. И он самый сильный. Самый сильный. Потому что Кришна с нами разговаривает с такими, какими мы есть, а не как мы пришли в традицию и что-то изменяемся. Не надо менять себя. Не надо себя менять. От этого мы хуже не становимся. Просто если мы не меняем себя и честны при этом, мы становимся красивы автоматически. Просто вот такая личность, вот такая. Все думают, ну, значит, так оно и надо. Если мы лжем, тогда вот правдивую маску какую-то усредненную. Вот. Надо оставаться таким, как есть. Ну вот, да, сейчас, Сереж, вот, ну, в смысле ожесточить сердце. Когда я не на своем месте, сердце ожесточается автоматически. Если не на своем месте. Если на своем месте, вот там я могу расслабиться. Это не значит, что ничего не будет происходить, но там я могу расслабиться, потому что я там чувствую защищенность. Там я просто вот с Кришной. Там я общаюсь с Кришной, ну, легко. Ну, это я не буду повторяться, это уже, да. Свое место, не свое место. И вся иллюзия заточена на то, чтобы я не попал на свое место. Потому что мое место Богом приготовленное. Все остальное, это будет Курукшетра, не моя Курукшетра. Да, Сереж. Кто?
Герои Махабхараты, Дрона, Карма, они на своем месте, не святые были. Они были на своем месте, у них не было жестокого сердца. Хотя они были вроде со стороны. Ну, как же бесить там с Кришной, когда они ехали по лестнице, он так понимал, он все рассказал, что он знает об этом, он делает так же. Он говорит, так не сердце. То есть они были на своем месте, они были мягкими на самом деле.
Рассказать вам, какие они были мягкие? Рассказать?
То есть, с точки зрения, можно услышать это, как, с точки зрения, они
дали... Кшатри дерется с гневом, это раз. А как же это, пока вот кровью не измажу там это, пока это, а это, Драупади, пока вот не заплету там косы, пока вот они там все не перемрут. Там не было мягкости. Есть жестокость, а есть жесткость. Они были мягкие, и это главное качество кшатрии быть мягким, умение прощать. Но когда он в работе, так сказать. Это просто, ну. Да, чтобы не кошку гладить, мне нужна мягкая рука, да? А чтобы гвоздь забить кулаком, нужна твердая рука. Ну просто да, разные действия. Просто разные действия. Да, не жестокость, а да.
А с другой стороны, если бы они карма бы сказала бы, если услышали, что я ваш старший брат, он как раз бы не свое место занял. Это уже не мое место.
Карма занимал всю жизнь не свое место.
Но с точки зрения как бы той ситуации, это было совершенно.
Это было следствие того, что мы можем родиться не в свое место, и наша задача может быть найти свое место в этой жизни. Мы можем из-за прошлой жизни прямо пришвартоваться вообще не к своему месту, запросто можем, да. Конечно, вы думаете, вот родился и все? Нет. Ломоносов в своем месте родился где-то в рыбацкой там этой, да? Нет. Не, ну что-то у него там стрельнуло, он дошел своими ножками, и мы его знаем. Он нашел свое место?
Если бы он не там родился, может, у него бы не стрельнуло.
Ну, может быть. Ну, статистика говорит, что все великие личности, они откуда-то пришли. Пришли. А это, знаете, они нашли свое место. Они нашли свое место. Где родился, там и пригодился, это очень редко, практически. Мы все тут перепутаны, мы забываем, что мы в Кали-Югу, мы уже заблудились. Нас уже заморочили. Угу. Ну так и карма. Ну вот эти пандавы, да, родились. Ну и они тоже их увели, по лесам что-то вот они там мотались. Вот. Там тоже было запущено, закручено. Вот. Но они нашли свое место. Нашли свое место. Вот Карна не нашел.
Мы же говорим, что есть критерий, как определить, на месте или нет. Если сейчас ощущаешь это все, значит на месте. А место там может быть сначала там, потом там. Может же быть так. Оно же может меняться местом, оно может меняться. Но просто если человек счастлив, там он чувствует что-то, то он на месте все равно.
Просто не часто показывает, что личность еще.
Ну, это мы сейчас рассуждаем немножко материальными категориями. Если человек вайшнав и преданный, он понимает, тут места его вообще нету. Вот. Да. Он только в Боге, да, и все такое, да. И тогда ему все равно, и тогда он действует. Господь его туда направил, да. Ну, для начала. То есть мое место здесь это назначение, предназначение, как меня использовать. Ну, это даже не самое главное. Есть люди, которые ничего особенного не совершили, и Господу тоже. Ну, какую-то маленькую задачку так. Или помогли большой задачке, даже вот так. Да. Не обязательно там крупный калибр какой-то. Калибр не имеет отношения к духовности. Там качество не величина. Ну, это... Все, перерыв. Что мы запомнили? Духовное и материальное не смешивается никогда. Если нет войны у тебя в жизни, значит, ты точно не борешься, значит, ты материальный, ты под юрисдикцией князя мира сего. Как бы ты все тут наизусть не знал, если есть война, и война приходит, проходит, духовная война проходит только в мирное время. Потому что если оно явно проявлено, это уже Господь. А в мирное время Махамая, ну, пануя, говорят, да? Пануя, потому что Кришна в мирное время не приходит. И вот человек должен воевать. Чем он должен воевать в мирное время? Шастрами. Шастрами. Он должен говорить то, что говорил Господь по этому поводу. Вот. И люди проигрывают в мирное время. Война. А не в войну, а в мирное время мы проигрываем. В мирное время. Нас тогда уже переориентировали. А война это уже... Ну, вот это все запомнили, да? Все, перерыв. Минут на пять, да?